Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Счастливая семья» и я ее ведущая, психолог, педагог Ольга Войцеховская. А сегодня гость нашей в студии Елена Валерьевна Милютина, кандидат психологических наук, специалист Центра помощи семье и детям города Полевской. Здравствуйте, Елена Валерьевна!
Здравствуйте, Ольга, и здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Сегодня мы продолжаем тему так называемых «неудобных вопросов», которые могут возникать у наших детей. Скажите, Елена Валерьевна, как еще вот не стоит реагировать все-таки на такие вопросы?
Да, тема неудобных вопросов, она очень актуальна в детско-родительских отношениях. Почему? Потому что, как правило, дети в свое время, да, в своем возрасте подходят к нам с разнообразными вопросами. И нам порой очень неловко, неудобно, непривычно отвечать на эти вопросы. Родители теряются. И это одна сторона, да, этого вопроса. Другая сторона, что дети тоже не всегда могут задать эти вопросы. И это вопрос доверия, опять-таки, да, в детско-родительских отношениях. Поэтому, если в вашей семье возникают так называемые неудобные вопросы, неловкие ситуации, да, связанные с этими вопросами, то это значит, что в вашей семье есть доверие и можно укреплять контакт с ребенком и еще больше идти в дружественные отношения. Как не стоит отвечать это и как не стоит реагировать? Это отдельное искусство родительское. Почему? Потому что некоторые родители до сих пор считают, что детей необходимо ограждать от всех бед, от боли, от правды жизни. Чтобы скрыть неприятные известия для детей, родители придумывают различнейшие легенды, небылицы. Там, бабушка уехала отдыхать, папа у нас космонавт, хомячок уехал в другой город путешествовать. Да? Вот. И либо увиливают родители от темы, да, думают, что ну, как-то оно само по себе все рассосется, и отказываются отвечать на неудобные вопросы, либо отшучиваются, там, маленький вырастешь, узнаешь, да, не лезь не в свое дело, там, или неважно, не приставай ко мне, просто не думай об этом, это скоро все пройдет. Ну, вот наши такие любимые ответы, да. Или там мы говорим: любопытной Варваре на базаре нос оторвали, да, и таким образом мы, ну, на самом деле, не говорим ребенку, не отвечаем ему на тот важный для него вопрос, с которым он к нам пришел.
А почему так нельзя отвечать? В чем проблема?
Потому что на самом деле это совсем не успокаивает ребенка, когда мы говорим там вырастешь, узнаешь, да, например, или любопытной Варваре. Это никак не успокаивает ни интерес ребенка, ни его состояние, а наоборот способствует развитию тревоги. Если в семье что-то случилось, да, что-то серьезное, смерть близкого или питомца, который долго жил вместе с семьей, или развод, дети очень хорошо вот, чувствуют и считывают все, что происходит по настроению, по поведению нашему с вами и вообще по общей атмосфере, которая в этот момент происходит. Они понимают, что что-то не так, и не понимают, почему это происходит и что сейчас делать. И начинает в этот момент додумывать. И вот это самое опасное, потому что ребенку свойственно брать вину на себя за все происходящее, даже если это совсем его не касается. Ребенок на самом деле думает: это я что-то натворил, да? Это я сейчас никому не нужен. То есть он не думает, что все уехали на похороны, да? Он же не знает этого, а он остался один с тетей. Угу. Он чувствует, что что-то не то, и чувствует вот это вот одиночество тотальное и ощущение ненужности. Его не приобщили или к тому делу, к той атмосфере, которой сейчас все заняты. И ну, если это сложная для обсуждения родителей тема, то может казаться, что там вообще скрывается что-то очень страшное. Угу. Или стыдное, да, и это тоже, ну, очень сильно повышает уровень тревоги. Откровенное увиливание от ответа на вопрос провоцирует, ну, у ребёнка просто излишний интерес. Либо, ну, вот такую возможность, необходимость замкнуться в себе. Потому что, ну, если я плохой, это, наверное, из-за меня, тогда я замкнусь, я вообще исчезну из этого мира. Либо, наоборот, я буду выяснять, так, что же там произошло, и, ну, находить информацию, которая вполне возможно, что будет, ну, не совсем экологично для ребенка.
Еще же может быть такая ситуация, что ребенок начнет искать ответ на вопрос вне семьи, там у соседки или в интернете какую-нибудь ерунду найдет.
У нас всегда есть, я сейчас вот в кавычках говорю, добрые люди, да, или пестрящие информацией интернет, информация, в котором далеко не всегда бывает соответствующей действительности, да, и безусловно тогда ребенок, ну, может подвергнуться еще гораздо большему риску и опасности внутренних переживаний и травм. Вот у меня был случай, когда ребенок, ну, подходил к родителю с вопросом, почему у меня нет друзей, у меня никак не получается дружить, что мне делать. Ну, родители сказали, что вырастешь, будут, да, это ты сам такой, ну, что-то там ответили такое, отмахнулись. В результате через какое-то время родитель начал замечать, что ребенок как-то с огромным интересом начинает экспериментировать с яйцами. И прям исчезают яйца из холодильника. Вот. А потом ребенок подошел к родителям и спросил: простите за подробности, а что такое сперма? Да. В результате тогда мама забила тревогу. Она спросила, в связи с чем ты интересуешься? Слава богу, что здесь мама обратила внимание, да, и уточнила и пошла на разговор с ребенком. Оказывается, ребенок, страдая от того, что у него нет друзей, пошел искать в интернет, как найти себе друга. И там попал на какую-то страничку, где рассказывали, что каким-то экспериментальным путем с помощью различных инструментов и уже вышесказанного, да, и яиц можно, ну, вот создать себе друга. И там были показаны монстряшки, которые, ну, вот потом как будто бы рождаются из этого существа, из этого яйца, да, обработанного. И в результате получилось так, что ребенок, когда, ну, ему родитель сказал, что это неправда, это ложь, впал в дичайшую истерику. Это была тяжелейшая травма, потому что, ну, это были надежды. Это были надежды, это, ну, ребенок жил этим буквально вот все то время, пока он проводил этот эксперимент, что вот-вот у него появится друг. И только храм на самом деле и разговор с батюшкой тогда помог этому ребенку выйти из этого состояния. И батюшка благословил на собаку. У ребенка появилась собака, и впоследствии появились и друзья тоже. Вот такая вот история. Поэтому действительно это бывает очень для детей существенные темы, и для нас, для родителей, важно быть внимательными к этим вопросам, не отмахиваться, да, а быть действительно в контакте с ребенком.
А правда ли, что очень часто дети верно интерпретируют события и факты обыденной жизни, хотя при этом родители считают, что они ничего не понимают?
Да, совершенно верно. Вообще исследования психологические показывают, что, ну, в 80% случаев дети абсолютно верно понимают события, интерпретируют их, да, факты обыденной жизни. Хотя родители думают, что ребенку рано, например, еще это понимать или осознавать. Поэтому скрывать от ребенка информацию и обманывать его, ну, уж точно не стоит. Помните, что, ну, о самых страшных вещах, если не говорить, они точно не исчезнут. Да, например, тоже такой вот уже пресловутая история о страхе темноты, да, когда ребенок подходит и говорит: я боюсь, там у меня в комнате что-то, темнота для меня это страшно. Действительно, для ребенка в этот момент темнота страшна. Если мы скажем, что ничего там нет, ничего не бойся, в этот момент страх точно не исчезнет. Он будет продолжать там существовать в мировоззрении ребенка. Поэтому не отмахиваться, но пойти проверить, посмотреть, поговорить, дать любимую игрушку, посидеть рядом, пока ребенок заснет. Вообще просто спросить, а что там за страх? Да? Возможно, это выведет на еще более важную историю для ребенка, которую он вам расскажет, с которой он вам с вами поделится. Да? Ведь это могут быть отголоски ситуации там, в школе, в садике, да? Просто на площадке где-то. Какие-то вопросы, опять-таки, которые ребенок не может сформулировать. Тревога есть, да? И вот она реализуется в страхе темноты, например, что там какое-то чудовище. Вот, поэтому очень интересные истории можно услышать, когда спросить ребенка, что он думает, да, чего он боится. Вот. И, конечно, когда мы говорим с ребенком о вопросах неудобных, ребенок учится доверять себе, о том, что он чувствует, да, и это чувствование, оно имеет, ну, свой предмет, например, о нем можно говорить. Когда мы отмахиваемся, то тогда или говорим, этого не существует, вот сейчас просто забудь, не думай об этом. Вот в этот момент как раз-таки ребенок учится не доверять себе и своим ощущениям, своим чувствам, да, и другим людям тоже. Кругом обман, да, я не верю себе, я не верю другим людям, соответственно, я не могу строить дальше какие открытые отношения с жизнью, да, с самим собой. Ну, вот рушится такая связь между мной и миром только потому, что разрушилась связь между мной и родителем первоначально. Вот. Кроме того, ну вот как мы говорили, если ребенок у нас учится искать ответы на вопросы в других источниках, да, для родителей это всегда еще больший риск.
Уважаемые родители, не замалчивайте проблемы, разговаривайте со своими детьми. Если просто промолчать, проблема никуда не исчезнет. А можно ли, например, подсунуть какую-то книжку или статью в интернете?
Вы знаете, это конечно, поможет? Такой, да, мягкий вариант. Вот. И этим часто пользовались наши родители, например, да. И ну, нужно сказать честно, это, безусловно, лучше, чем замалчивание и отмахивание. Так поступают многие родители, они кидают ссылочки детям, да, на определенные контенты или книжечки, посмотри там, почитай то. Но в первую очередь ребенку важно наше мнение по этому вопросу, потому что ребенок воспринимает мир через наши отношения к тому или иному моменту жизни. И через наши эмоции, через контакт с нами. А можно в этом случае почитать книгу вместе и обсудить ее. Вот тогда это будет наиболее такой благоприятный вариант, нежели мы просто дали так и все, и забыли про это, и больше не говорим об этом. Взрослым на самом деле нужно учиться разбираться с самими собой и со своими чувствами, да, и отслеживать свои реакции в ответ на детские вопросы, что с ними в этот момент происходит. Ни в коем случае нельзя стыдить ребенка и присваивать ему чувство вины, типа вот, да что за вопросы, ты еще мал такие вопросы задавать, как тебе не стыдно там, говорить об этом, о деньгах, например, или хорошей девочке, об этом не говорят, или слишком много говоришь, да, или ой, ты слишком многого хочешь, мне сейчас без тебя тяжело, да, еще ты тут со своими вопросами. Вот эти моменты, они заставляют ребенка вообще ощутить, что он неуместен, что то, что он сейчас переживает, никому не интересно, более того, неуместно, да, и создает сложности. И, конечно, дети таким образом могут замкнуться и просто потерять контакт с родителем. Точнее, родитель в этот момент может потерять контакт с ребенком.
К сожалению.
Да.
Когда, как уже можно вот эту вот сложную информацию ребенку подавать?
Да, в связи с этим существует много легенд, и наша самая распространенная легенда – это еще рано, да. Но рано, как правило, это бывает не для ребенка, а для родителя, потому что он не готов к этой информации, к обсуждению этой информации. Но универсального ответа на этот вопрос нет. Каждый ребенок готов воспринимать сложную информацию, ну, по-своему и в свое время. Но на самом деле, чем раньше произойдет разговор, тем лучше. И чем больше вы будете честно удовлетворять такое любопытство детей по различным вопросам, даже ну, с самого раннего детства, тем легче им будет обращаться к вам за советами, ну, уже в более взрослом возрасте. Не нужно ждать, пока тема сама возникнет, да, или ребенок столкнется с трудной ситуацией. Лучше рассказать до, как бы предвосхитить события. Это можно сделать, ну, на примере сказок, историй, литературы, ситуации, обсуждения ситуации с друзьями, соседями, да, что происходит. И сейчас существует на самом деле много литературы, которая помогает родителям обсудить разные-разные темы с детьми. Есть различные книжки, которые говорят о том, что такое капризы, там, что такое смерть, что такое дружба. И эту литературу можно найти в наших магазинах, она изобильна. Важно единственное, что сначала родители познакомятся с ней, посмотреть отзывы и лишь потом предложить ее ребенку. Раньше, например, да, для того, чтобы поговорить с ребенком о разных таких непростых темах, родители рассказывали сказки. И многие первоначальные варианты сказок были совсем другие, нежели не сейчас. Это сейчас их улучшили, сейчас сделали такое завершение сказки, хэппи-энд.
Причесали.
Да, причесали, прибрали, так скажем. Но ранее сказки имели совершенно другой формат. Они достаточно честно говорили о тех последствиях, с которыми может столкнуться тот или иной герой, совершая те или иные события. Угу. Например, сказки «Братьев Гримм», если мы будем читать их в оригинале, они, ну, на самом деле, могут показаться достаточно жестокими, да, но они, так скажем, несут ту правду жизни и ту ответственность, которую мы, наверное, можем обсуждать с ребенком тоже.
Угу. А с дошкольниками можно уже вот такие вопросы обсуждать, какие-то неудобные, неловкие? Например, откуда берутся дети?
Да, конечно. И нужно, и можно, потому что дошкольники, они очень любознательны, они открывают мир, и вообще первое понимание, например, смерти к ребенку приходит в период от 3 до 5 лет. И, как правило, это для родителей происходит незаметно, потому что ребенок видит мертвых жучков, да, насекомых каких-то или сбитых кошечек, там, и ну, вот как-то уже понимает, что жизнь, она имеет свою конечность, и возникает внутри много вопросов. А что со мной? А как я? Да? А что это вообще такое? Почему было так, а сейчас вот так? И обсуждать, безусловно, нужно. Но одну и ту же тему можно обсуждать на разных возрастных этапах по-разному. Просто доносить информацию, ну, соответственно, возрасту и мышлению ребенка. В общении с малышом главное – это, ну, вот такая ясность, простота, легкость. В рассказе нужно приводить больше примеров, потому что у ребенка образное мышление, и чем больше мы будем приводить примеров из тех же сказок, например, да, или из жизни, тем ребенку будет понятно. Вот совсем не нужно объяснять какие-то там технические стороны или подробности. Больше в общем. И, ну, например, там говорить о различии девочки и мальчика, да, можно действительно в 3-4 года. Это уже очень удобно, потому что дети интересуются своей физиологией активно. Они уже видят, что у меня так, а у моего друга там Василия по-другому. Почему? Да? И объяснять это нужно. В этом возрасте ребенку достаточно сказать, например, что дети рождаются из маминого животика, например, да, потому что мама и папа очень любят друг друга. И что есть девочки, есть мальчики, у них все устроено по-другому, по-разному. Этого вполне достаточно для того, чтобы дать ребенку уже какую-то опору, что тот вопрос, который у него возник, он не ненормальный, да, а он вполне естественный, и относиться к этому нужно тоже просто и естественно. Через нашу реакцию, через нашу такую спокойную, доброжелательную реакцию, ребенок понимает: о, у меня все в порядке, даже если я отличаюсь опять-таки от Васи, да, или от Алины, у меня все хорошо. Вот. Потому что мама говорит сейчас спокойно и хорошо, поэтому я тоже через ее эмоции понимаю, что со мной все в порядке.
Что еще очень важно учесть в том, когда обсуждать с ребенком какие-то такие важные, неудобные вопросы и как?
Ну вот про возраст мы поговорили, да, говоря о дошкольниках, конечно, здесь простота и ясность. Если мы говорим о подростках, то здесь наоборот нужна честность, да, максимальная честность и открытость. И второй момент — это важно учитывать индивидуальную особенность ребенка, его способность вообще воспринимать тревожную информацию как таковую. Чем ребенок чувствительней, тем осторожнее необходимо с ним говорить на деликатные темы и, безусловно, смотреть на его реакцию. Это очень важно, потому что разные дети воспринимают по-разному одну и ту же информацию. Чаще всего детей волнуют вопросы, да, о том, как сложится обстоятельства какие-то после серьезной ситуации, например, там смерть близкого или развод, или появление братика и сестрички, да, вот как дальше изменится жизнь, что дальше будет происходить. Здесь основная задача родителей — это успокоить ребенка, дать им опору, поддержать, показать, что они по-прежнему любимы, что у них по-прежнему, ну вот, остаются какие-то главные моменты жизни, их ритуалы, да, на этом жизнь не заканчивается. И честно и открыто рассказать про изменения, которые повлекут за собой, ну вот, случившиеся события. Для этого родителям в первую очередь нужно уметь справляться со своими эмоциями, со своим состоянием, со своими переживаниями. Почему? Потому что достаточно часто бывает, когда уход близкого человека заставляет одного из членов семьи, да, тоже уйти в такие глубокие переживания, что дети остаются один на один с теми чувствами, которые они испытывают. И это получается такой вариант двойного предательства. Во-первых, я потерял близкого мне человека. Во-вторых, я на грани потери и другого близкого человека, который жив, но который совершенно ушел внутрь себя, в глубину своих переживаний. И мало того, что я одинок, меня еще и как будто бы предали. Поэтому чем более устойчив родитель, даже в тяжелой ситуации, чем больше он способен привлечь ребенка к совместному, так скажем, проживанию эмоций, да, ну, в таких, в состоянии меры определенной, да, не чрезмерности, а меры, тем легче ребенок переживет самые трагичные события жизни, потому что никто из нас не застрахован, да, и у нас у всех случаются глубокие переживания. Поэтому здесь важно дать ребенку опору именно на наши чувства и на нашу способность справляться с этим переживанием.
Еще же дети очень реагируют на определенный настрой, да, интонацию, эмоции родителей, ну, взрослых.
Да, конечно. И, безусловно, для того, чтобы говорить с ребенком о серьезных темах, о важных и тяжелых переживаниях, важно, ну, наверное, избегать языка сухих фактов, да, и при этом не отдавать, не передавать ребенку свой негатив, да, не пугать его, не преувеличивать опасности, как, например, ну, опять-таки, некоторые родители позволяют себе в присутствии ребенка сказать там, я там жить не хочу, да, например, ой, лучше там что-то сделать, чтобы не жить, и тогда ребенок еще и об этом начинает переживать, а не проживать то горе, с которым он столкнулся. Также позиция, ну, взрослого, она должна быть, безусловно, спокойной, надежной, достаточно четкой, потому что только это даст ребенку чувство опоры и способность пережить то, что мы переживаем всей семьей, например. Дети, они же чутко реагируют, да, на наши интонации, эмоции. Поэтому следить за своими интонациями, следить за своими эмоциями во что бы то ни стало, даже если очень тяжело. Да. Если там, мы будем говорить с тревогой, например, о каких-то интимных вещах, да, или с тревогой о состоянии там болезненного родственника, то, безусловно, эта тревога передастся ребенку, да, и он уже дальше, додумывая, может войти, просто влететь в состояние стресса, и нам тогда нужно будет еще и ребенка спасать.
Как ребенок может отреагировать
на нестандартные темы, да, на разговоры, да, ребенок может отреагировать совсем по-разному. Мы уже говорили, что важно учитывать индивидуальную особенность, и здесь это, ну, основной такой фактор. Почему? Потому что ну, дети могут и заплакать, да, и впасть в истерику, и обидеться, и очень сильно разозлиться, даже если речь идет о смерти, например, кого-то, да, ребенок может убежать, замкнуться, не захотеть слушать никого, просто закрыть уши и сказать: «Я не буду тебя слушать, ты сейчас злой, ты говоришь мне неправду». В этом случае важно наверное, с огромным уважением отнестись к этим чувствам ребенка, потому что, значит, в данный момент он не способен воспринять эту информацию. И ему не просто говорить на эту тему. Нужно сказать, что вы уважаете его чувства. Это абсолютно нормально, что он сейчас злится, или переживает, или плачет. Ну, прям подчеркнуть, это нормальная твоя реакция, да, что сейчас ты обижаешься на меня, например. Давай мы вернемся к тому разговору тогда, когда ты будешь готов. Я всегда для тебя открыт. Там, можешь подойти в любой момент, например. Да? Так, например, часто поступают дети среднего звена и младшего школьного возраста, когда они не готовы слышать и реагируют, может быть, для родителей и для взрослых чрезмерно, но это их такая нормальная реакция на ненормальные обстоятельства жизни. Значит, нужно время, значит, нужна определенная дистанция, в которой ребенок будет готов, и только тогда будет, ну, состоится разговор.
Еще же очень важно терпение, да, проявлять вот в этих ситуациях, в ситуациях такого общения.
Да, безусловно, это, наверное, один из таких самых непростых и значимых, одна из самых непростых и значимых реакций взрослого — это терпение, терпимость к созреванию ребенка к этой теме, да, к готовности его. Потому что, как правило, ребенок может задавать, например, много-много вопросов на одну и ту же тему. Вполне возможно, что вы ему уже 10 раз все объяснили, но он будет спрашивать: а бабушка на небесах? Бабушка в земельке? Да, а бабушка к нам вернется, когда выйдет из земельки. Вопросы могут варьироваться, они могут быть разными, но тема может быть одна и та же. И тогда родителю важно набраться терпения и каждый раз разными способами доносить до ребенка нужную информацию. За счет этого ребенок переживает, проживает, переваривает то, что ему еще по возрасту действительно переварить, наверное, сложно, да? Он эту тему как бы для себя распаковывает, разрешает, так скажем, да? То есть этой темы не было, не было, а вот это случилось, и тогда эту тему тяжелую, сложную нужно разрешить. И порой вот количество детских вопросов, неуемное количество детских вопросов на эту тему и терпимость родителя позволяют ребенку, ну так скажем, встроить и эту тему тоже в жизнь и научиться с ней уже взаимодействовать без страха, без боли, без такого стресса, который это может произойти, а как некий этап жизни, как некую норму, да, как некую периодичность вообще жизненных этапов.
Какую литературу мы можем посоветовать в помощь родителям по данной теме?
Сейчас мы богаты очень литературой, к большому счастью. Безусловно, мы уже говорили о легендах, о сказах, о сказках. Также это священные писания, священные тексты. Духовная детская литература, она очень помогает определиться с мыслями, с ценностями, с ориентирами души. Также я бы порекомендовала такие книги, как «Разговоры с детьми на сложные темы» Майкла Паркера, Ольга Маховская и ее прекрасная книга «Как спокойно говорить с ребенком о жизни, чтобы потом он дал вам спокойно жить». Это книга «Как сказать ребенку о», и это книги Ирины Млодик «Как строить мосты, а не стены». Книга для детей неидеальных родителей. Вот это, ну, такой небольшой список, который, конечно, вы можете приумножить за счет своего опыта, за счет, ну, вот, своего интереса к этой теме. И делитесь своими, пожалуйста, находками на сайте. Это будет очень полезно не только для ваших детей, но и для всех родителей, которые тоже стремятся сохранить контакт со своим ребенком и быть ребенку другом.
Как сказать ребенку о, это Пол Коулман, автор.
Да. Да, совершенно верно.
Подводя итог сегодняшней нашей беседе о неудобных вопросах, какой мы дадим основной совет сегодня родителям?
Основной совет — это говорить, это слушать. Это тот самый наш с вами, наша с вами формула отношений: честность, эмоциональная вовлеченность и принцип трех С. это сотрудничество, сопереживание и сочувствие тому, что проживает ребенок в данный момент или период жизни, задавая вам те или иные вопросы. Когда вы включены в своего ребенка, когда вы достаточно устойчивы эмоционально и способны честно, эмоционально, включенно, да, и с сочувствием, сопереживанием поговорить с ним, у вас все получится.
Мы еще продолжим тему неудобных вопросов. И в следующий раз разберем конкретные уже вопросы, да, которые могут задать дети, и да, что на них отвечать.
С большим удовольствием, потому что у меня есть уже целый список тех вопросов, которые приносят родители, которые задают дети на консультациях. И я думаю, для многих родителей разбор конкретных вопросов будет в помощь и в понимании того, каким образом строить диалог.
Тема следующей программы – подготовка к 1 сентября. В эфире была программа «Счастливая семья» и я, ее ведущая, психолог, педагог Ольга Войцуховская. У нас в гостях была кандидат психологических наук, специалист Центра помощи семье и детям города Полевской Елена Валерьевна Милютина. Спасибо, Елена Валерьевна.
Спасибо вам. До новых встреч.
До свидания, уважаемые радиослушатели.